Про образование. Василиса Машурова. Школа музыки и жизни.
Здравствуйте, юные музыканты и все-все наши друзья. Я рад вас приветствовать в Российской государственной библиотеке для слепых. Наш концерт посвящен 215-летию со дня рождения Луи Брайля, великого французского тифлопедагога, который разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, используемый по сей день во всем мире.
5 марта в Российской государственной библиотеке для слепых состоялся традиционный концерт инклюзивного отдела детской музыкальной школы имени Глиера. В нынешнем году выступление было приурочено к 215-летнему юбилею со дня рождения Луи Брайля.
Итак, небольшой городок Кувре в 45 километрах от Парижа. У супругов Симона и Моники Брайль 4 января 1809 года родился сын, которого назвали Людовик или просто Луи. В семье это был 4-й и очень долгожданный ребенок, так как до этого рождались только девочки.
Дмитрий Романович Андреев, преподаватель по классу гитары, руководитель ансамбля гитаристов и оркестра народных инструментов, а также начальник концертного отдела детской музыкальной школы имени Глиера, организатор и ведущий вечера. Именно он на протяжении всего концерта рассказывал историю жизни Луи Брайля, бережно собранную из разнообразных источников информации. Признаться, меня саму заинтересовал этот рассказ.
Задача самой главной была именно вызвать уважение к его личности, рассказать о его творческом пути, и чтобы дети сами захотели узнать больше про Луи Брайля. Я старался хотя бы не исказить материал, потому что, во-первых, мы рассказываем это детям, а дети все часто принимают за чистую монету, поэтому нужно было хотя бы дать им пусть небольшой материал, но правильный. Меня поразила надпись на его могиле. Благодарные люди, которые лишены зрения, они его помнят, знают, чтят. В общем, и она очень искренняя. Действительно, он помог. Вот это самое главное.
Музыкальная школа имени Глиера – одна из старейших музыкальных школ Москвы. В 2023 году она отметила 90-летие со дня открытия и 30-летие со дня присвоения ей имени народного артиста СССР, лауреата 3 сталинских премий первой степени, композитора, дирижера и педагога Рейнгольда Глиера. Здание школы на улице Большая Якиманка является объектом культурного наследия регионального значения. Оно и правда очень красивое. Каменное, четырехэтажное, с цокольными помещениями и мансардной надстройкой, оно построено в стиле историзма с заимствованиями элементов из английской архитектуры, треугольными фронтонами под крышей и сдвоенными окнами. Облицована школа красным кирпичом с белыми отделочными элементами. Изначально в этом здании 1905 года постройки располагалось второе Московское городское казенное училище, а музыкальная школа появилась здесь в 1937 году.
У нас есть проект «Арт Якиманка». Это непосредственно о районе, в котором находится наша музыкальная школа. «Арт Якиманка», да. Да, мы назвали его «Звуки нашей истории». То есть мы через призму звуков и музыки рассказываем об истории нашего района, в котором каждое здание уникально. Мы его делали в прошлом году активно, в позапрошлом году, в этом году чуть-чуть мы сбавили обороты, потому что много других было проектов. Но, тем не менее, это такой долгосрочный проект. Он проходил территориально в районе Якиманка на базе учреждений. Допустим, музей Тропинина, МИСИС, к примеру. Там хорошие такие здания, где можно публику пригласить. Да, вот мне правильно подсказывать наш звукорежиссер Российской государственной детской библиотеки. Мы делали такой же концерт. Мы там, кстати, начинали этот проект. У нас еще есть классный проект «Глиер онлайн». Пандемия сподвигла нас на рождение этого проекта. Я просто прекрасно помню, как родилась идея наладить контакт с учениками, которые остались дома. И родилась идея виртуального концертного зала. Мы ничего не имели, но мы задумали, что мы как-нибудь сделаем прямые трансляции, какой-то зал, куда можно зайти, будет какая-то конференция. Но тем не менее, мы просто взяли общеизвестную видеоплощадку, но постарались сделать это хорошим звуком. Я обратился к нашим партнерам, которые дали необходимые минимальное оборудование. Мы сделали вот первую трансляцию, соответственно, первый концерт, когда преподаватели были на сцене, зал был абсолютно пустой, это было дико абсолютно и непонятно, но тем не менее подключилась школа, были зрители, и нам писали комментарии, что мы с вами, так здорово, как будто мы опять снова вместе, и нас это вдохновило, мы, конечно, стали продолжать. Теперь мы даже делаем трансляции концертов партнеров наших, которые приезжают нам в школу в гости, артистов заслуженных, к примеру, мы транслируем. Наш канал называется Глиер Онлайн, у нас уже там постоянных, по-моему, около 900 подписчиков. Если говорить о непосредственно школьных проектах, то у нас есть большие фестивали, которые еще до меня были организованы. Наша задача была только поддержать эти фестивали, чтобы они, скажем, стали интереснее, и мы вывели их на новый статус. Вот, допустим, есть фестиваль «Мой свет музыка», называется, он был раньше окружной, он стал теперь всероссийским. Вот у нас новые регионы появились, новый формат, традиционный формат участия, очный формат участия, что позволило опять-таки расширить географию, привлечь новых экспертов, сделать интересные конференции. Вот это один из там наших хороших проектов.
Об участии РГБС в фестивале «Мой свет музыка» и других проектах школы рассказала Алла Дмитриевна Семенихина, заведующая нотно-музыкальным отделом Российской государственной библиотеки для слепых.
Мы, сотрудники нотно-музыкального отдела, выступаем с лекциями, с информацией о том, какие у нас достижения в публикации нотных изданий по Брайлю. Постоянно посещаем школу, они нас приглашают на такие фестивали, на какие-то другие мероприятия. Мы рассказываем о нашей нотно-электронной библиотеке цифровых нот по Брайлю. Мы рассказываем о том, как можно получить эти ноты. То есть мы давно-давно с ними сотрудничаем.
Среди именитых выпускников школы – дирижер, руководитель академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России, генерал-майор Виктор Елисеев, композитор, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации и главный военный дирижер, а также художественный руководитель академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов. В сентябре 2007 года он написал музыку к официальному гимну Всероссийского общества слепых на стихи Сергея Ковалева. Заслуженные артисты России Елена Соловей, Вячеслав Добрынин и Михаил Шуфутинский, композиторы и исполнители Михаил Бронер, Сергей Дмитриев и Павел Смеян тоже окончили музыкальную школу имени Глиера. Сегодня в ней числится более 500 учеников, которые осваивают игру на фортепиано, струнных, народных инструментах, духовых и ударных, а также постигают музыкальную теорию, сольное и хоровое пение. Творческий инклюзивный отдел существует не так давно, всего 4 года. Однако работа с детьми с инвалидностью в школе Глиера проводится уже более 20 лет. Подробнее об этом рассказала заведующая инклюзивным отделом преподаватель по классу скрипки Софья Александровна Турковская.
У нас педагоги работают с детишками уже в 28-й год. Начало было положено педагогами, такими как Беринская, Шустова. У нас работали довольно знаменитые преподаватели. И как-то работа потом продолжилась. Другие преподаватели подхватили. У нас сейчас работает 24 преподавателя с детьми с различными нарушениями здоровья.
В том числе и тифлопедагоги?
Да. У нас есть брайлист Анна Сергеевна Шагаевская, которая учит детей работать по Брайлю. И, соответственно, несколько у нас детишек, сейчас около 8, учатся слабовидящих, слепых, на различных инструментах. Фортепиано, скрипка, флейта. И, естественно, они посещают все групповые занятия. И сольфеджио у них сначала индивидуальное, а потом они занимаются в группах.
Рассказ продолжает Татьяна Владимировна Тхарева, преподаватель теоретических дисциплин, сольфеджио, музыкальной литературы, композиции, а также один из руководителей инклюзивного вокально-инструментального ансамбля.
У нас есть не то чтобы отделение, инклюзивное направление в школе, потому что у нас учится очень много детей с разными ограничениями по здоровью, и в том числе дети слабовидящие. Этот ансамбль как раз включает в себя слабовидящих детей и либо вовсе незрячих. Но есть также дети, которые не связаны ни с какими заболеваниями, они приглашены, чтобы поддержать именно. И вот это создает какую-то, знаете, особую атмосферу в коллективе, дружественную, да, ощущение команды, что нужно помочь друг другу. Например, ребенок, который хорошо видит, либо видит более-менее, он помогает выйти на сцену ребенку незрячему, помогает ему спуститься со сцены. И отношения очень теплые, очень трепетные. Нет такой конкуренции. Главное вот единство, ощущение команды и чувство плеча. В нашем ансамбле участвуют 9 вокалистов. Пианистка Софья Шапкина, также флейтист Дима Бусько, который нам постоянно помогает. Каждый год мы представляем несколько произведений, участвуем в концертах, фестивалях, конкурсах, инклюзивных и обычных. Ребята уже очень сдружились, несмотря на то, что все занимаются в разных группах, и даже иногда у разных преподавателей, но мы объединяемся и вместе вот тоже с нашей коллегой Анной Сергеевной Шагаевской занимаемся этим ансамблем и представляем его на разных мероприятиях.
А теперь слово непосредственно Анне Сергеевне Шагаевской, выпускницы Курского музыкального училища и Российской государственной специализированной академии искусств.
Сегодня был концерт нашей музыкальной школы, традиционный концерт в библиотеке. Обычно он бывает где-то осенью или зимой, но вот в этот раз да, у нас он получился весной. И в этом концерте участвует инклюзивный отдел нашей школы, как раз дети с ОВЗ и плюс дети в наших ансамблях, которые не имеют какой-то инвалидности. Но вот мы стараемся их соединять вместе в ансамблях, и получается очень хороший результат. Я педагог по вокалу, также преподаю теоретические музыкальные дисциплины и нотную систему Брайля незрячим детям в школе Глиера. Еще у нас есть инклюзивный вокально-инструментальный ансамбль, как раз в котором дети у нас сами играют и сами поют. У них не играют концертмейстеры, у них играют сами дети. Нет ни одного взрослого педагога, который их бы как-то взял, повел на сцене. То есть они делают все сами.
Вы единственный брайлист в школе Глиера?
Да.
Как вы туда пришли? Как вот это все началось?
Ну, на самом деле, в школе Глиера работали мои коллеги, старшие тоже педагоги по Брайлю. Но получился какой-то период, когда школа осталась без педагогов по Брайлю. Вот, а я в это время работала в школе на Кропоткинской для слепых и слабовидящих детей. И наши дети учились как раз в музыкальной школе Глиера. Во время ремонта она базировалась прямо рядом с нашей школой. И дети стали говорить, что нет педагога, который понимал бы специфику незрячих, что вот им преподают сольфеджио, и вот до этого был педагог, знающий Брайль, а сейчас нет никого. И я просто предложила свои услуги директору школы Арнольду Леопольдовичу Штенгауэру, вот, и он на самом деле согласился с радостью, потому что он был знаком, когда еще работал в Старом Осколе, в музыкальной школе, у них работал незрячий педагог, закончивший Курское музыкальное училище, и он знал. То есть это очень большая редкость, потому что часто бывает, когда слышат про незрячих педагогов, руководителей предприятий, школ, они отказываются, они боятся взять на работу инвалида, но мы знаем всю эту проблему. Но вот здесь я была приятно удивлена, потому что он сказал, да, я работал с незрячим педагогом, это был прекрасный педагог, у меня есть его библиотека дома по аккордеону-баяну, я знаю, как работают люди, причем он даже не знал, что я педагог по Брайлю, он сказал, если я найду педагога, знающего нотную систему Брайля, я его сразу возьму на работу.
То есть он был рад?
Да, я как бы, да, говорю, пожалуйста, да, я вот здесь.
Помимо того, что Анна Сергеевна обучает ребят с нарушением зрения нотной системе Брайля, она преподает вокал для всех учащихся музыкальной школы. Я спросила ее, каково это – быть незрячим педагогом для зрячих учеников.
Да, это такой, на самом деле, сложный момент, и это для меня, наверное, до сих пор самый большой мой челлендж. Так получилось, что сначала я пришла как педагог-теоретик для незрячих, а постепенно, в общем-то, конечно, я хотела все время преподавать вокал, и мне дали часы, предложили класс, и стал вопрос, да, как же я буду с ними работать? Но у меня, в принципе, есть маленькое остаточное зрение, которым я умею очень хорошо пользоваться, но все-таки, конечно, это достаточно сложно, потому что пришлось на многие вещи обращать внимание, на мимические моменты. Где-то я прошу, бывает, концертмейстера посмотреть, где-то сама, на ради в родительском собрании я объяснила свою проблему сразу. То есть я сказала, что смотрите, если вы категорически против, потому что ситуации бывают разные, то ну, вы имеете право перевестись к педагогу, я не буду на вас обижена, я понимаю эту ситуацию, но, знаете, никто не ушел. И как-то очень хорошо понимают родители этот вопрос, на самом деле дети понимают этот вопрос, даже, наверное, в чем-то лучше родителей.
Я с детьми общалась, они потрясающе отзываются о том, что они в одном ансамбле вот с незрячими. Поют, играют. Прям совершенно без каких-то...
Ну, мы просто проводим еще с детьми работу отдельно. Мы им объясняем не просто, что они вместе там играют, мы объясняем, что есть особенности, что ребенок, да, может просто не отреагировать на твой взгляд, не повернуть там к тебе как-то голову. Это не значит, что он тебя не слышит, не видит, не хочет с тобой общаться. Что у него есть особенность, что ему, может быть, надо в чем-то помочь, принять его таким, какой он есть, и в чем-то именно оказать помощь. То есть мы учим выводить детей, общаться мы тоже, да, бывает, учим. Мы и работу проводим с незрячими детьми по социализации, потому что они тоже должны учиться соответствовать во многом, чтобы не только вокруг них общество вращалось, а что они должны тоже вносить, скажем, вклад в это общество, что есть определенные нормы поведения. Тут очень большая работа, которую проводит и школа на самом деле. И вот я считаю, что музыкальная школа тоже должна включаться в эту работу, чтобы и родитель понимал, и ребенок понимал, что это коллективный большой-большой труд по воспитанию и, самое главное, по социализации этих детей. Он там получит красный диплом, и потом просто он не сможет работать. Получив образование, потратив на это колоссальное количество лет и усилий, не социализированный инвалид просто столкнется с тем, что его никто не берет на работу, а если взяли, то стараются от него просто отделаться. И чтобы вот этого избежать, конечно, мы разговариваем, и я много разговариваю над тем с родителями, всегда готова ответить на их вопросы, а что же делать, а как быть дальше, да? И я надеюсь, что наше дело будет продолжаться и даст результаты.
Говоря о том, что ребята замечательно относятся к своим однокашникам, я не лукавила. Слышала это из первых уст. Иван играет на скрипке. Он ученик 8 класса и участник старшего струнного ансамбля.
Можете поделиться своими ощущениями от того, что вместе с вами учатся еще незрячие сверстники?
Ну, я считаю это абсолютно нормально, потому что мы все обычные люди. Работать в коллективе – это здорово, я считаю.
Также положительно отозвалась Василиса, поющая в вокально-инструментальном ансамбле. В концерте она исполнила еще и соло.
Я знаю, что при школе Глиера есть отделение инклюзивное.
Да, вот я вот как раз в этом ансамбле пою.
Как себя чувствуют ребята, которые без инвалидности по зрению, но при этом они поют и взаимодействуют с незрячими сверстниками?
Мы с ними очень хорошо общаемся, мы с девочкой дружим, вот одной очень хорошо. И вообще мы все вместе хорошо общаемся все.
Они, на твой взгляд, отличаются как-то от зрячих ребят?
Нет, на мой взгляд, нет. Потому что с ними очень весело, на самом деле, общаться. Мне очень нравится.
Я пообщалась также с Алсу Пынзарь, незрячей ученицей детской музыкальной школы имени Глиера.
У меня вообще много разных направлений. Я как бы на скрипке и вокалом академическим занимаюсь, и фортепиано.
Что больше всего нравится?
Ну, мне нравятся все три, потому что очень красиво звучат. У нас в классе многие хорошо видят, и мы с ними дружим, общаемся.
Каково вместе всем учиться, в данном случае, в музыкальной школе инклюзивной?
Ну, нормально, но, конечно, некоторые дети могут и не понимать, но большинство понимают.
Сложно?
Не очень.
Есть ли у тебя друзья зрячие?
У меня подружка есть, она зрячая, но она плохо разговаривает.
Вернемся к беседе с Анной Сергеевной Шагаевской.
Что бы вы могли сказать родителям, которые думают отдать ребенка обучаться музыке, но при этом боятся отдавать в школу, где есть зрячие дети? Ну, потому что думают, что, может быть, непонятна специфика, может быть, какое-то отношение не то.
Я бы сказала, что ребенку все равно придется жить в обществе зрячих людей. И чем раньше он будет этому учиться, тем лучше. Но обучение в обществе вот, инклюзивном и у нас, в частности, в музыкальной школе, все-таки потребует очень больших усилий от детей и от родителей. То есть у меня, например, родители незрячих детей, они знают плоскопечатную нотную систему и знают нотную систему Брайля. То есть те родители, которые заинтересованы в обучении, я им сразу объясняю, что это необходимо, потому что домашнее задание мы раз в неделю встречаемся, а ребенок забыл, что мы проходили на уроке, а ему нужна практика, а ему нужно подсказать где-то что-то и помочь. Тем более у нас же сейчас и многие дети видящие занимаются с репетиторами, да, или родители, но должны им все-таки помогать, пока они еще маленькие. Соответственно, если родитель заинтересован, вы учите тот язык, на котором общается ваш ребенок. И постепенно, да, вот у меня родители, вот детей выучили Брайль, выучили нотный Брайль, и первые годы они им помогали. Сейчас уже дети могут сами. И меня очень сильно радует то, что дети не на слух пытаются учиться, а вот они говорят, а как в нотах написано? А продиктуйте, если нот нет, продиктуйте мне ноты, да, вот подскажите, расскажите. Или там стараются сами что-то услышать, и сами даже есть дети, которые стараются записать нотами по слуху. То есть они начинают мыслить как музыканты, начинают мыслить очень грамотно.
Когда Луи Брайлю исполнилось 6 лет, отец начал обучать его грамоте. На гладко отшлифованных дощечках он набивал мебельные гвоздики с круглыми шляпками по очертаниям букв. В результате в руках Луи оказался рельефный французский алфавит.
Дело в том, что вот все эти дети, которые сегодня выступали, это наши читатели. Вот Алсу Пензари, она у нас еще 6 лет. Мы для нее писали скрипку по Брайлю. Наш человек, он попадает к нам в 6-7 лет, вот как Сашенька Тюрина. И потом он уже всю жизнь наш. Это все наши дети. У нас получается такая связь, что они к нам приходят не как читатели, а как артисты. И очень приятно видеть, как растет их мастерство. Главное, возможность выступить при таком количестве людей, когда незнакомый рояль, когда незнакомые люди.
Вокально-инструментальный ансамбль на концерте исполнил песню о России. Музыка Дубравина, слова Прусова. А старший струнный ансамбль школы имени Глиера исполнил «Дивертисмент Фролова», разученный под чутким руководством Софьи Александровны Турковской и Натальи Николаевны Зыбиной. Концертмейстер Татьяна Владимировна Бойко.
Одновременно с окончанием института Луи Брайль завершает работу над системой рельефно-точечного письма. Большим помощником Луи Брайля был тифлопедагог Пинье. В 1829 году он под диктовку Брайля записал зрячим способом его работу о новом методе письма, способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек. В этом же году работа была издана в Париже отдельной брошюрой под авторством Брайля. И только в 1850 году система Брайля официально введена в программу обучения грамоте учащихся Парижского института для слепых детей.
Да, непростой была судьба брайлевского шеститочия, как и его автора, многие моменты биографии которого остались за рамками мероприятия. Нелегкой была и подготовка всех участников, а также их преподавателей к концерту. Однако результат в обоих случаях того стоил. Полную запись концерта детской музыкальной школы имени Глиера в РГБС вы можете послушать в приложении к текущему номеру. А теперь предоставлю заключительное слово ведущему.
Мы благодарим заведующую нотно-музыкальным отделом Аллу Дмитриевну Семенихину, которая помогала организовывать этот концерт, директора библиотеки Елену Васильевну Захарову, режиссера концерта, звукорежиссера Петра Зайцева и, конечно же, всех участников концерта.